Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Натурфилософия курорта». Прежде, говорит автор передачи Александр Генис, на курорты ездили летом, теперь в отпуск. Европейские традиции и их трансформация в новом свете. В нью-йоркском зоопарке Бронкса птиц держат без клеток. По своей воле они никогда не улетят от еды и тепла. Считается, что с курортниками происходит то же самое, но на всякий случай на Карибском острове их от третьего мира охраняют автоматчики. «Поверх барьеров. Натурфилософия курорта» первый раз вышла в эфир 1 июня 2000 года.
Считают, что курортному бизнесу принадлежит будущее. Но уже и сейчас орды туристов осаждают тропики, стремясь сбросить с себя бремя интеллекта. Этот процесс связан с тем простым обстоятельством, что в современном мире люди работают головой, а не руками. Прогресс, освободивший человечество от физических усилий, привел к тому, что за возможность испытывать эти самые физические усилия мы теперь платим кучу денег и ездим черти куда. Всякий курорт, в принципе, задуман с размахом. Он позволяет человеку вступать в натурфилософский диалог с первоэлементами – воздухом, огнем, землей и водой, чаще всего минеральной. Но в Европе курорт давно выродился в салон – сезонное продолжение гостиной. Тут он так густо оброс светскими традициями, что голос природы заглушили сплетни. Тени романов, литературных и настоящих, витают над курортами, придавая им пикантную романтическую жеманность. Подавшись обаянию этой престижной забавы, Америка вывезла к себе курорт с тем же бережливым пиететом, с каким она всегда обращалась с ценным европейским экспортом вроде средневековых замков. Как часто бывает с колониями, светские ритуалы здесь соблюдаются с большей ревностью, чем в метрополии. Даже если на соседнем пляже дамы загорают без лифчиков, курортников не пускают к ужину без пиджаков. Редеющие, как целомудрие, американские курорты настолько консервативны, что по ним лучше всего судить о прошлом. Гипсовые нимфы у шипучих источников, величавые ампирные купальни, элегантный завтрак на бегах, казино, закрытое поколением ригористов, кружевные зонтики, онегинская скамья в якобы заброшенном парке, а на постоялом дворе портреты президентов вперемешку с монархами-современниками. Георг Наполеон Александр Павлович. Всю эту постороннюю Америке роскошь убил, как и все европейское в этой стране, транспорт, на этот раз самолет, превративший сезон в проблему не календаря, а денег. Раньше на курорт ездили летом, теперь в отпуск. Впрочем, старинному курорту все равно в Америке не выжить. Он здесь мало кому нужен. Европейская знать ездила на воды, чтобы освежить, не снимая перчаток, связь с природой. Обитатели пригородов – американцы, и так живут круглый год на даче. В Старом Свете отдых, подразумевающий погружение пациента в лечебную среду, требовал пассивного залога, в новом – активного. На современном американском курорте господствуют не светские, а спортивные развлечения. Приверженность к спорту в Америке так легко достигает фанатизма, что в ней нельзя не подозревать психологического подтекста. Для американца спорт не столько физическая разрядка, сколько попытка избавиться от тайного комплекса неполноценности, свойственного новоришам. Спорт дает шанс проверить себя в честной борьбе, без гандикапа, обеспеченного происхождением, деньгами, карьерой. Спортивные состязания, в котором начинают вместе, окончают врозь, кратчайший путь от аристократических привилегий к демократическому равноправию, но не равенству. Заменяя социальные ценности пещерными, силой и ловкостью, американский курорт предлагает себя как арену биологического соперничества. Однако и спортивные радости не могут отменить и заменить того главного, ради чего, собственно, и существуют курорты. Как уже было сказано, вечное предназначение курорта, к которому он не может не стремиться, это восстановление интимных связей с природой. Сегодня я хочу поделиться своим курортным опытом, рассказ о котором я построил в своеобразном жанре натурфилософского репортажа. Но сперва напомним нашим слушателям, что, собственно, понимается под этим полузабытым понятием «натурфилософия».
Натурфилософия – классификация природы по стихиям, каждая из которых служит первоэлементом бытия. Слово «элемент» происходит от латинского «буква». Чтобы понять язык природы, натурфилософия изучает ее короткий алфавит. Он состоит из воздуха, земли, воды и огня. У мистиков каждому элементу соответствовал свой дух. Воздуху – сильфы, земле – гномы, воде – ундины, огню – саламандры. Психологии стихии сопоставлялись с темпераментами – сангвиническим, флегматическим, меланхолическим и холерическим. Физики связывали их с разными состояниями материи – газообразным, твердым, жидким и плазменным.
Сочетая элементы, поэты искали гармонию, алхимики – философский камень, знахари – лекарство от смерти. Однако успешнее всех стихиями распорядился курорт. Он научился сдавать их на прокат.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío.
Вы слушаете приуроченный к сезону отпусков радиочек Александра Генниса «Натурфилософия курорта».
Beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer.
Карибский остров Испаньола, курорт которого недавно посетил, первым встретил Колумба. Сейчас его делит Доминиканская республика и одно из самых бедных государств в мире – Гаити. Курортам, впрочем, это все равно. Выгораживая из зоны бедствия оазис и благоденствие, они с успехом заменяют политическую географию физической, становясь по пути неотличимыми друг от друга. У бассейна загорает джентльмен, часы у него Rolex, очки от Gucci, в одной руке коктейль «Карибский бриз», в другой брошюра о пользе сострадания. Буддисты говорят, раз ты не можешь покрыть всю землю мягкой кожей, надень ботинки. Не чуждый этой мудрости курортный архипелаг, раскинувшийся вдоль обоих тропиков, держит своих клиентов в лайковых перчатках. Заманив их в консервную банку комфорта, курорт норовит предусмотреть все потребности человека, кроме свободы передвижения. В Бронкском зоопарке Нью-Йорка птиц держат без клеток. По своей воле они никогда не улетят от еды и тепла. Считается, что с курортниками происходит то же самое, но на всякий случай от третьего мира их охраняют автоматчики. Поэтому курорт, задуманный прививкой от цивилизации, на самом деле служит ее продолжением. Предпочитая сильнодействующие меры, мы норовим извлечь из всего эссенцию. Кофеин из кофе, никотин из табака, из фруктов витамины, из вина градусы. Встав в этот ряд, курорт обещает занятому северянину короткую связь с югом, поспешную, как любовь в подворотне. Между тем, радость жизни в царской полноте ощущений, ее нельзя заменить бульонным кубиком эмоций. Смысл курорта, повторю еще раз, восстановление союза со стихиями. Общение с ними хорошо уже тем, что не позволяет считать себя пупом земли. Стихии напрочь лишены антропоморфности, если, конечно, не заменять их ангелами с раздутыми щеками. Стихии настолько больше человека, что ему не приходит в голову с ними равняться. На нашу долю приходятся осколки целого. Не воздух, а вздох. Не вода, а капля. Не огонь, а искра. Не земля, а песчинка. Если опять-таки не представлять себе землю школьным глобусом.
A
Огонь – самая дорогостоящая стихия курорта, ибо не зависит от сезона, в тропиках всегда жарко. Южное солнце позволяет на себя смотреть только на закате. В остальное время за ним робко следишь по съеденной светом тени. На севере тень тушуется, жмется по углам, как бесприданница. Там, где солнце хватает на всех, тень мелодраматично и самоотверженно отбрасывает все, что стоит между ним и нами. Тихая сила тени кажется робкой, но ее не сдуть и урагану. В ней есть, правда, тело, знающего свои права. Вода и воздух параллельны, но не симметричны. Облака не столько отражаются в морской воде, сколько заражают ее своей благородной серостью. Капля туши на небо света. Так море перенимает не форму, а суть облаков, их цвет. Но и это оно делает не рабски, как зеркало, а творчески, как поэт, рифмующий слова и понятия. Волны похожи на облака тем, что однообразны и неповторимы, как орнамент Ар-Нуво.
Слушайте приуроченный к сезону отпусков радиоочерк Александра Генниса «Натурфилософия курорта».
Только окунувшись в воду с головой, мы начинаем постигать эту стихию. Вода готовит нас к загробной жизни. Под водой легче понять, что чувствует душа без тела, оказавшись в другом, не враждебном, а безразличном, хотя и теплом мире. Подводный ветер меланхолически треплет водоросли, как Офелию. Вспомнив о ней, притворяешься утопленником, отдаешься на волю течения, чувствуешь себя младенцем, позу которого принимает тело, избавленное от прямохождения. С родиной тебя, как в утробе, соединяет дыхательная трубка. Женская природа воды в ее податливости, в том, что, забываясь, мы теряем себя в ней. Вода – самая старая стихия. Мы из нее вышли, и в память об этом море ласково принимает нас в себя, но лишь тогда, когда мы отказываемся от приобретенных с тех пор привычек, в первую очередь от речи. Море отнюдь не так беззвучно, как пишут в заголовках, просто нам ему сказать нечего. На земле мы обречены преодолевать трудности, но в воде мир избавлен от главной тяжести бытия, от тяжести. Свобода от нее дарит рыбам ту грацию, которой завидовали древние китайцы. Первыми из всех зверей они одомашнили золотых рыбок. Мне под водой довелось встретить удивительную рыбу в черно-белую клетку. Она казалась озабоченной своей внешностью, и я ее понимал. Рыба напоминала шахматную доску, которую скомкал сильный игрок, выбравший себе неподходящий вид спорта. Пальма – любимое дитя четырех стихий. Интересно, что пальмы никогда не растут параллельно друг другу. Природа вообще не любит параллельных прямых и не дает им пересекаться, чтобы не плодились. Издали пальмы кажутся буквами неизвестного алфавита. Между ними ровно столько пробелов, сколько нужно, чтобы не перепутать осмысленную пустоту с полями. Может быть, поэтому пальмы не собираются в рощи, как березы, и не толпятся, как елки, а стоят в прихотливом и разумном отдалении друг от друга, как футболисты на поле. Пальма вообще не похожа на растение. Для этого у нее слишком много витальности. Даже мертвая пальма с трубчатой костью ствола и жухлыми ребрами веток напоминает не дрова, а труп. всего встречаться на пляже, где она соединяется с остальными стихиями. Тут, не заглушая друг друга, но и не воя в унисон, они играют квартетом столь совершенным, что им не нужен дирижер. На пляже Бога заменяет религия, которая его еще не открыла. Чтобы сблизиться с землей, надо разуться. Идя босиком по песку, мы надавливаем на те тайные точки, что отзываются физиологическим наслаждением. Не зря на ступне их, этих точек, больше, чем всюду. Ходьба – эротическое упражнение, естественное, как дыхание. Раньше, когда чаще ходили босиком, супружеские обязанности постоянно укрепляли брачные узы человека с землей. Ради них крестьяне подавали пример природе, устраивая оргии в поле. Либо, как это делали в русских деревнях вплоть до 20 века, крестьяне стимулировали плодородие тем, что катали по пашне голову попа. От всей этой вот именно что стихийной эротики нам осталось лишь одно удовольствие – сняв башмаки, пройтись по кромке моря, упиваясь ритмом соития голой стопы с влажным песком. Идя по пляжу, трудно остановиться. Закручиваясь воронкой, горизонт втягивает пространство, смешивающее тебя с собой. Так, шаг за шагом, мы удаляемся от цивилизации, унося с собой лишь темные очки и плавки. Пляж – зона чувственных чудес. Вода наступает, обхватывая землю, и отступает, оставляя белесую пену, которую, тихо чмокая, всасывает в себя песок. Это мистерия зачатия. Но поставлена она лишь женскими стихиями. Поэтому она страстна и бесплодна, как танго лесбиянок.
Salamansa, mima vosotanda, mar bravo ta chora, nos destino desigual.
Любимый цвет всех стихий – черный. Им идет темнота. Она отнимает то, что связывает мир с разумом – зрение. Очевидную истину можно увидеть, жизнь только ощутить. Во тьме мы узнаем о присутствии стихий благодаря самому интимному из наших чувств – осязанию. Оно ведет к душе проходными дворами. Зрение рассказывает нам о другом. Осязание соединяет с ним. В густом мраке юга, стоя на мокром песке под легким бризом, ты следишь за разгулом черного квартета. Ему не хватает огня. Спрятанные, как иголки в вате, звезды не в счет. Их свет эгоистичен, он сам для себя. Но тут из туч выходит луна. Она, как женщина, отражает чужой огонь, меняя все, ни до чего не дотрагиваясь. Полуденная тень простодушно черна, ночная играет всеми оттенками тьмы, от жирного графита до рыхлого бархата. Солнечная тень прохладна, лунная холодна. Одна спасает от жары, другая бесцельна, как искусство.
Assim perdida e desprezada, pra povo que me deu.
Пуще своих границ, курорт охраняет порочащую его тайну – сомнительность собственного существования. Коммерческий секрет курорта в том, что он не нужен. Его сокровища принадлежат всем и никому. То, чем он обладает, есть всегда и везде. Стихии безразличны к масштабу. С равным успехом за их игрой можно следить на берегу Великого океана или в соседней луже, оставшейся после дождя. В сущности, все стихии дармовые. И в этом хочется увидеть благородный промысел провидения. Необходимое и лучшее человеку дается бесплатно. На лишнее он заработает себе сам.
Minha coração tá ficando tão bem amado, mas nunca morrer, um dia anda voltar.
Вы слушали приуроченный к сезону отпусков радиоочерк Александра Гениса «Натурфилософия курорта».
e desprezada, pra povo de ninguém.
Новости культуры за 1 июня. 2 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт оркестра Миланского оперного театра «Ла Скала» под управлением Рикардо Мути. В программе увертюра к опере Верди «Сила судьбы», увертюра «Элгара на юге» и 9-я симфония Шуберта. 3 июня оркестр под управлением Мути примет участие в петербургском фестивале «Звезды белых ночей». Нью-Йоркская филармония назначила своим исполнительным директором Зарина Мету, чей брат Зубин на протяжении 13 лет до 1991 года был ее музыкальным руководителем. В официальном объявлении не было ничего сказано о том, кто будет преемником Курта Мазура на посту главного дирижера. Фаворитом считается Рикардо Мути. Балет Большого театра после 10 с лишним лет перерыва прибыл на гастроли в Соединенные Штаты. На этой неделе он открыл гастроли в Вашингтонском центре Кеннеди спектаклем «Ромео и Джульетта». В муниципальном дворце города Праги открывается выставка «Мир русского футуризма», посвященная изобразительному творчеству Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой и Владимира Ларионова. Материалы для экспозиции предоставлены Московским музеем Маяковского и Музеем истории Москвы. С 6 по 10 июня состоится третий ежегодный Московский кельтский фестиваль. В его программе выступит 15 музыкальных ансамблей из Москвы, Дублина, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Кишинева. Со 2 по 4 июня в Московском саду «Эрмитаж» будет проходить международный музыкальный фестиваль «Блюз Саммит». В нем примут участие группы из стран СНГ и Балтии, а также США, Великобритании, Польши и других. Рене Элисондо, автор 30 с лишним песен из репертуара поп-звезды Джанет Джексон, подал с ней на развод. Таким образом, впервые стало известно, что он в течение 9 лет был ее мужем. В своем заявлении Джексон признала этот брак, указав, что его держали в тайне для защиты частной жизни. Лауреатами Московского международного фестиваля каскадеров «Прометей» стали команды из Америки, Болгарии и России. Команда России завоевала 7 призов, включая Гран-при. Вы слушали «Новости культуры». Выпуск подготовил Алексей Цветков.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Песни Пегги Ли. Ее голос многим казался южным, но ничего более северного найти было нельзя. Певица была блондинкой из семьи шведских эмигрантов. Она снималась в кино, но предпочла петь. Правда, всякий раз она старалась играть при этом какую-нибудь роль. 6 счастливых лет Пегги Ли проработала с оркестром Бенни Гудмана, и ей всегда был присущ дух приятия этого мира. Передачу о звезде эстрады 40-х-50-х годов подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 1 июня 2000 года.
was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea.
На волнах радио «Свобода» передача «Песни Пегги Ли». Ведет передачу Марина Ефимова.
You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Знакомство с творчеством певицы Пегги Ли состоялось у меня самым, по-моему, эффективным образом – случайно. Включила радио, услышала голос, и сердце сжалось от ностальгической грусти. От ностальгической грусти по Америке 40-х-50-х годов, которую я даже никогда не видела, которую знаю только по романам и по фильмам. Я позвонила знатоку популярной музыки этого периода, профессору Тимоти Шойеру, и сказала: «Профессор Шойер, мне ужасно понравилась Пегги Ли, я хочу, чтобы вы объяснили, почему».
I'm not quite sure what that is, but articulation.
Что-то было в ее голосе и в том, как она произносила слова, что-то южное, тягучее, что-то от ленивого южного вечера, хотя она выросла в Северной Дакоте. В ее голосе была вот эта волшебная южная смесь ленивой неги и печали, даже страдания.
Старое поверье говорит, что нет более верного возлюбленного, чем цыган с золотой серьгой в ухе. «Будь моим цыганом, сделай любовь своим поводырем».
There's a story the gypsies know is true, that when your love wears golden earrings, he belongs to you. An old love story that's known to very few. But if your love wears golden earrings, he belongs to you. By the burning fire they will glow with every coal. Inside your soul, so be my gypsy, make love your guiding light, and let this pair of golden earrings cast a spell tonight.
Пегги Ли родилась и выросла в Северной Дакоте, в деревне, в которой, говоря словами Эрскина Колдуэлла, было полным-полно шведов. Она и сама была из семьи шведских эмигрантов, и звали ее Норма Экстром. Первым выступлением Нормы было участие в радиошоу в 1936 году в городке Фарго. Помните фильм «Фарго»? Бескрайнюю заснеженную пустыню, бесконечное голое шоссе и людей, чья простота граничит с идиотизмом. Недаром режиссер Коэн выбрал именно этот городок как символ глухого медвежьего угла даже сейчас. Так вот, Фарго в первый раз показался Норме большим городом. И она безропотно подчинилась, когда ведущий радиопрограммы сказал: «Это неправильное имя, Норма Экстром. Давай назовем тебя эффектно и коротко. Пегги Ли». Но что замечательно в Америке, что в каждом самом глухом углу вы можете найти в миниатюре весь социальный спектр общества. Свои аристократы, свои богачи, своя богема и даже свои европейцы, которыми была в Фарго замечательная, образованная, необычайно дружная семья Экстром. Поэтому провинциальность Пегги ничему не помешала.
Если вспомнить всех певиц эпохи больших оркестров, включая даже Эллу Фицджеральд и Билли Холлидей, то трудно найти другую певицу такого артистизма, как Пегги Ли, такого умения управлять своим голосом, использовать все его возможности и делать незаметными все его недостатки. Она буквально сделала свой голос, этот глубокий, грубоватый, как бы это сказать, соблазнительный голос.
This kind of seductive voice.
River, river, what did you murmur to my lover?
Ее талант публика никогда не оценила в полном объеме. Она, безусловно, была актрисой. Ее, кстати сказать, несколько раз брали в кино. Она играла с Бингом Кросби в фильме «Джазовый певец». Она замечательно сыграла спевающуюся певицу в фильме «Блюз Пита Келли». Если бы она решила делать актерскую карьеру, она была бы не хуже Дорис Дэй. Она предпочла петь, но при исполнении каждой песни она играла роль.
Известный музыковед Генри Плезанс писал, что впервые услышал одну из самых знаменитых песен Пегги «Почему ты все делаешь неправильно» на пластинке и был уверен, что певица-негритянка. Он не мог прийти в себя, когда на концерте вышла стройная блондинка, красивая как Сольвейк, и запела эту песню с абсолютно точными негритянскими интонациями. «Я впустила тебя в свою жизнь, но все, что ты принес, это бутылка джина. Почему ты не живешь, как другие мужчины?»
I fell for your jive and I took you in. Now all you got to offer me is a drink of gin. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do?
В другой раз Пегги Ли одурачила всех своей песней «Маньяна», что по-испански значит «завтра». И мелодию, и слова песни Пегги написала вместе со своим мужем, гитаристом оркестра Бенни Гудмана Дэвидом Барбуром. Песня поется от лица молоденькой лентяйки пуэрториканки, которая все откладывает на завтра. Исполняет песню, трудно поверить, Пегги Ли.
That she is dripping and the fence she's fallen down. My pocket needs some money so I can go into town. My brother isn't working and my sister doesn't care. The car, she needs a motor so I can go anywhere.
На волнах Радио Свобода передача «Песни Пегги Ли». Ведет передачу Марина Ефимова. В отличие от многих замечательных американских певиц, Пегги Ли была то, что называется «девочка из хорошей семьи». Недаром ее никогда иначе не называли, как «мисс Пегги Ли». Пегги родилась 26 мая 1920 года, и начало ее карьеры пришлось на тяжелое время Великой депрессии и войны. Но, будучи интеллигентной и застенчивой северной красавицей, Пегги необычайно привлекала к себе сердца, и у нее всегда было и осталось самое лестное представление о людях, что и заметно в ее песнях.
You gotta have heart.
Corazón.
All you really need is heart.
Corazón. got to do it. You gotta have hearts.
Corazón.
Miles and miles and miles of hearts.
Corazón.
Oh, it's fine to be a genius, of course. But keep that old horse before the cart. First, you gotta have hearts.
Corazón.
Помнится, впервые я увидел Пегги Ли в начале 50-х годов.
Рассказывает один из многих поклонников таланта Пегги Ли, профессор Ратгерского университета Дэн Моргенштерн.
В то время в Нью-Йорке, в фойе больших кинотеатров, были специальные сцены, где перед сеансами выступали певцы и музыканты. Сейчас мне 70 лет, и я уже не помню ни кинотеатра, ни ленту, которую тогда смотрел. А помню блестящее светлое платье Пегги Ли, ее роскошную фигуру и совершенно божественный голос. Она пела «Why Don't You Do Right?» — свой первый хит. Она была очаровательна. Я тут же влюбился в нее.
Пегги и сама была невероятно влюбчива. До замужества у нее было много романов, именно не связанных. Связи, романтических отношений. Однажды весной 41-го года в клубе, где она пела, с ней познакомился грустный юноша в форме военного пилота. Он шел добровольцем воевать за Англию. Пегги влюбилась с первого взгляда, гуляла с ним, приводила вечерами в клуб и пыталась своим пением разогнать его печаль. После нескольких встреч он признался ей, что смертельно боится войны и смертельно боится позора. Однажды, пока она переодевалась после концерта, он ушел во двор клуба и выстрелил себе в висок. Пегги помнила его всю жизнь и посвятила ему песню. «Я встретила однажды юношу, который отправлялся за океан. У него были печальные глаза, и он был так мудр, словно прожил свою жизнь за 20 лет».
There was a boy. A very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love.
Музыковед Генри Плезенс писал, что Пегги категорически не могла петь громко и надрывно на одних связках, чем часто пользовались, например, ее современницы Джуди Гарланд, Этель Мерман. Она пела доверительно, а значит, негромко, но при этом условий ее голоса не хватало на большую аудиторию. И вот однажды, еще в самом начале карьеры, она получила место певицы на курорте Palm Springs в Калифорнии, в огромном и очень знаменитом баре «Доллхаус». Плезенс описал первое выступление Пегги, которое решило ее судьбу.
Не в состоянии перекричать толпу в огромном прокуренном зале, мисс Ли инстинктивно попыталась привлечь внимание тем, что понизила голос. Чем мягче она пела, чем ниже и глубже становился ее голос, тем тише становилась в зале. Так она открыла секрет своего будущего стиля.
Пегги Ли сумела даже изменить стиль многих старых песен под свой. Например, была такая знаменитая детская песенка «Я не приду больше играть у тебя во дворе, а ты не смей лазать на нашу яблоню». Пегги Ли сделала из нее любовную жалобу. Именно эту ее песню использовал режиссер фильма «Красный» об американском журналисте Джонни Риде как печальный символ разрыва между Джоном Ридом и его женой. Услышал Пегги в июле 41-го в ресторане чикагского отеля «Амбассадор» и пригласил петь с его оркестром сразу. И она проработала с ним 6 счастливых лет. У Бенни Гудмана Пегги встретилась с любовью своей жизни, своим будущим мужем, гитаристом Дэвидом Барбуром. Оба были бедны, влюблены и с особым энтузиазмом исполняли одну из самых популярных тогда песенок «Я не могу тебе дать ничего, кроме любви».
I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I guess all those things you've always pined for, gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love.
Почти все песни, которые исполняла Пегги Ли, написаны ею и Дэвидом Барбуром, в том числе «Золотые серьги» и «Маньяна». Пластинки с записями этих двух песен были проданы, соответственно, в количестве 1 миллиона и 2 миллионов копий. Их брак был жизненным пиком для обоих. Они дружили и работали с Фрэнком Синатрой, Луи Армстронгом, Джимми Дюранте, Нат Кинг Колом. Пегги и Дэвид прожили вместе 7 лет и разошлись, не переставая любить друг друга. Их развел алкоголизм Дэвида, с которым он 7 лет успешно боролся, но который в конце концов победил его. Через 13 лет, в 65-м году, пройдя через другие недолгие браки и поняв, что они не в силах жить друг без друга, Дэвид и Пегги снова решили пожениться. Дэвид умер за неделю до регистрации брака. «Неужели вот это и все?» – поет Пегги Ли. «Вот это и была молодость». Вот это и была любовь, вот это и была жизнь.
Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. That's all there is.
The last time I saw her was.
Последний раз я видел ее на сцене на джазовом фестивале в Нью-Йорке несколько лет назад. Ей было уже 74 года. Она выехала на сцену в инвалидном кресле, которое было отчасти задрапировано широким платьем. У меня слезы выступили на глазах, когда я увидел ее в таком жалком состоянии. Она все еще хорошо пела, хотя голос у нее был уже не очень силен. Ее лицо было похоже на маску, масса грима и пудры. Вы не могли отделаться от впечатления, что перед вами не живая Пегги Ли, а ее восковая фигура.
What should I say? Like a wax figure?
Карьера Пегги Ли продолжалась 30 лет, до начала 90-х годов.
Like Rosemary Clooney, that as she
С ней случилось то же, что и с Розмари Клуни, да и со всеми певцами и певицами эпохи больших оркестров. Пришел рок-н-ролл и вытеснил их. Тогда Пегги стала исполнять то, что мы в Америке называем «стандарт», то есть классические мелодии 30-х, 40-х и 50-х годов. Вы знаете, это очень, я думаю, правильно, когда певец поет, пока может. Тони Беннетт, например, пережил период полного забвения, а потом его популярность снова взлетела под небеса. Вот и Пегги Ли, так сказать, стояла в строю, пока не упала. На последних выступлениях, в каких-нибудь гала-концертах, когда она появлялась на сцене, пожилые зрители шептали: «Как? Она еще жива?» А молодые говорили: «А это кто такая?»
Когда я шла в магазин покупать компакт-диски с песнями Пегги Ли, то думала, что не сумею их найти вообще. Оказалось, что их миллион, и цены на эти диски такие же, как на записи самых модных певцов. Видимо, ни у одной меня ностальгия по Америке времен Пегги Ли. Возможно, в ее песнях отразилось тогдашнее добунтарское настроение американцев, дух приятия мира, грустного или веселого, но приятия мира.
My brother took a suitcase and he went away to school. My father said he only learned to be a silly fool. My father said that I should learn to make a chili pot. But then I burned the house down, the chili was too hot.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Песни Пегги Ли». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Валь. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру — все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны коммуницировать, помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вакцин. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».